Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Паде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В этом часе мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя и программу «Формулы кино». Наш коллега Мумин Шакиров расскажет о том, как снимается новый фильм американского режиссера Вячеслава Цукермана под названием «Любовь неизведанного пространства».
Во второй половине часа передача «Читаем журналы». Гость «Радио Свобода» – главный редактор журнала «Афиша Мир» Алексей Зимин.
Как похудеть на 50 килограммов и что такое христианский секс? Об этом в конце часа в программе «Город Большого Яблока».
Итак, примерно через 6 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
2 октября 1930 года в Париже в студии 28 прошла премьера сюрреалистического фильма испанца Луиса Бюнюэля «Золотой век». Несмотря на цензурные купюры, через 2 месяца префект парижской полиции запретил показ фильма, а его копии конфисковали. Власти возмутил основной конфликт фильма. «Золотой век», символом которого стала безумная любовь героев, борется с веком грязи, подпираемым религиозно-государственными институтами. Сценарий «Золотого века» написали Сальвадор Дали и сам Бюнюэль. Но потом Дали отказался от совместной работы, сочтя критику католической церкви в фильме «примитивной». Скандал вокруг картины подняли члены антиеврейской лиги, прерывавшие показ криками «Смерть евреям!». Затем они сорвали со стен холла кинозала полотна Дали, Хуана Миро, Макса Эрнста и Мэн Рея. Газеты «Фигаро» и «Друг народа» стали требовать запрета фильма.
3 октября 1705 года сподвижник Петра I Александр Меньшиков, руководивший строительством Петербурга, отдал распоряжение об открытии первого кабака в новой столице. Питейный дом устроили на Адмиралтейском острове у нынешней Дворцовой площади. Современник писал: «Пиво стоит там обыкновенно в огромных открытых катках, из которых теснящийся около них народ зачерпывает свою долю деревянным ковшом, а чтобы не проливать ничего даром, выпивает пиво над каткою, в которую стекает таким образом по бороде то, что не попало в рот».
4 октября 1959 года в городе Блэкпул родился Крис Лоу, клавишник известного британского поп-дуэта Pet Shop Boys. I don't know how, thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. Love you once is of a different kind. Remember when we felt the sun, a love like paradise, how has it been? Threats of distant thunder, the sky was red, and when you walked, you all
октября 1728 года в Тоннере, главном городе Йенского департамента, родился шевалье Деон де Бамон, дипломат и авантюрист. В Париже он получил степень доктора гражданского и канонического права, а также репутацию одного из самых опасных дуэлянтов Франции. Необычайная женственность Деона подсказала королю Людовику XV мысль отправить его в женском костюме тайным дипломатическим агентом ко двору императрицы Елизаветы Петровны. Франция добивалась союза с Россией. С этой миссией Деон справился прекрасно. В мемуарах «Шевалье» есть рассказ о доставке в Версаль копии так называемого «Завещания Петра Великого», которую он добыл из Петерговского секретного архива империи. Последнюю дипломатическую миссию Деон выполнял в Англии, но она завершилась скандалом, в результате которого Людовик XV потребовал от шевалье до конца дней носить женское платье. Деон доживал свой век в Лондоне, давая уроки фехтования в дамском наряде.
6 октября 1910 года в Петербурге после 7-летнего перерыва состоялось первое организационное заседание объединения «Мир искусства». Среди его учредителей были Бакст, Александр Бенуа, Грабарь, Добужинский, Кустодиев. Председателем избрали Николая Рериха. И хоть объединение просуществовало до 1924 года, прежний дух в нем уже не возродился. Бенуа вспоминал: «Самая идея мира искусства, широкая, всеохватывающая, базировавшаяся на известной гуманитарной утопии, идея эта, столь характерна для общественной психологии конца XIX века, оказалась теперь несвоевременной. Непримирение под знаком красоты стало теперь лозунгом во всех сферах жизни, но ожесточенная борьба».
октября 1885 года родился датский физик Нильс Бор, Нобелевский лауреат, один из создателей современной физики. Главное достижение Бора – создание современной концепции атома, согласно которой электроны вращаются вокруг ядра. Учителем и сподвижником Бора был Резерфорд, в манчестерской лаборатории которого датский физик сделал первые важные открытия. В 1916 году Нильс Бор вернулся на родину и возглавил в Копенгагене Институт теоретической физики, который расположился в историческом доме пивовара. Этот дом – подарок города выдающемуся ученому. После оккупации Дании германскими нацистами Бор тайно покинул родину и был доставлен сначала в Англию, при этом в самолете он чуть не погиб, а затем в Америку, где вместе с сыном Оги работал для манхэттенского проекта в Лос-Алмосе.
8 октября 1912 года началась Первая Балканская война. Болгария, Греция, Сербия и Черногория, объединенные в Балканский союз, выступили против Османской империи. Целью войны была ликвидация турецкого владычества на Балканах и новый территориальный раздел полуострова. Балканский союз поддержал российский император Николай II, надеявшийся, что благодаря свержению турецкого господства на Балканах возрастет влияние России в международной политике. В результате войны, продлившейся 9 месяцев, Турция уступила союзникам остров Крит и все свои владения в Европе, кроме Стамбула. Албания получила независимость.
Вы слушали исторический календарь, который, как обычно, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». 7 сентября 2006 года в Москве начались съемки нового фильма американского режиссера Вячеслава Цукермана под названием «Любовь неизведанного пространства». На съемочной площадке побывал автор программы Мумин Шакиров.
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Имя Славы Цукермана известно немногим российским кинозрителям. Он покинул Советский Союз в 1973 году. До эмиграции несколько лет проработал на студии «Центр научфильм». Снял на телевидении музыкальную комедию «Водевиль про водевиль» и художественный фильм «Ночь на размышление» с участием Иннокентия Смоктуновского. Своим режиссером в СССР Слава Цукерман не стал, но, попав в Америку, добился настоящего признания. Случилось это в 1983 году, когда он выпустил свою знаменитую картину «Жидкое небо». Этот фильм получил море призов в США и за пределами этой страны и до сих пор востребован на различных международных фестивалях. В 1998 году Слава Цукерман экранизировал на английском языке «Бедную Лизу» Николая Карамзина. В 2001 на российском кинофестивале в Гатчине картина получила гран-при «Гранатовый браслет». И вот очередной проект в России под названием «Любовь неизведанного пространства». Режиссер предлагает зрителю вместе со своими героями вернуться в Москву 1989 года. Главный герой фильма – американский ученый русского происхождения Саша Гринберг. Его играет голливудский актер Сэм Робертс, знакомый российскому зрителю по таким картинам, как «Красота по-американски» и «Искусственный разум». Саша Гринберг впервые после 16-летнего перерыва приезжает в Москву на Международный космологический конгресс.
Он астрофизик, и он эмигрировал, потому что не мог найти работу в свое время из-за антисемитизма, не хотел сотрудничать с оборонными учреждениями. И он эмигрировал, приехал в Америку. В Америке все равно ему пришлось сотрудничать с оборонными учреждениями, то есть как бы этой цели он не достиг. Но при этом он вполне успешен. Всю жизнь он стремился только создать свою систему структуры мира, понять, как работает Вселенная. И он к этому очень близок. В 89 году в Москве происходит Международный астрофизический конгресс. И в этом году впервые как бы позволили мигрантам приезжать. Перестройка полным ходом шла. И поэтому он приехал в Москву на этот конгресс. Его встречает куча друзей. И там же присутствует, поскольку все из его мира, присутствует его американская жена, его американская любовница, его прежние друзья и любовница московская. В общем, как бы весь его мир собирается в одном месте, в одно время. Поэтому, естественно, что тут и в этот момент, когда все его поздравляют, все радуются его приезду, все считают, что он крайне успешен, а сам он абсолютно недоволен своей судьбой и, в общем-то, даже как бы несчастен, поскольку он полностью, приблизившись к открытию того, как работает Вселенная, он полностью потерял контроль над своей жизнью, над пониманием того, как устроен его мир на Земле.
Павильонные съемки картины «Любовь неизведанного пространства» проходят на Центр научфильме, где выстроена декорация внутреннего убранства православного храма. Алтарь превращен в сцену, где выступает русская рок-группа.
Все, кто не снимается в этом кино, пожалуйста, выйдите из кадра. Тишина! Мотор! Есть мотор!
В одном из эпизодов фильма ученого Сашу Гринберга судьба сводится с российским предпринимателем Крымским. Чудаковатый русский бизнесмен выкупил церковь и устраивает в ней выступления рок-музыкантов и заодно встречи с деловыми партнерами. Такой увидел перестроечную Россию режиссер фильма Слава Цукерман.
Это реальность как бы моей жизни тоже. Я эмигрировал в 73-м, а и вернулся в 89-м после вот этого 17-летнего перерыва первый раз в Москву. Все это видел своими глазами. Это не биографический фильм, это не обо мне. С другой стороны, фильм о человеке, который проходит свой основной как бы кризис и возрастной кризис, но в действительности его ощущает как кризис всего мира, цивилизации. Все ему кажется, а может это так и есть, я не знаю, что мир идет к гибели, что все построено неправильно. Наука ведет к гибели множеством разных путей, как и в биологии, так и в физике. То же самое происходит с распадом семьи, с распадом социальных отношений. И вот этот его кризис, он как бы зеркален в этом фильме. Все герои этого фильма проходят такой кризис. И молодая девушка, тинейджер проходит такой кризис, поскольку у нее это как бы вот тинейджерский кризис. Старший его учитель тоже проходит такой кризис. Причем старший его учитель, профессор Гросс, он как бы прошел зеркально его же судьбу. Он эмигрировал когда-то из Америки в Советский Союз. Его ученик эмигрирует из Советского Союза в Америку и потом возвращается. В общем, это как бы сборник кризисов и ситуаций 20 века, собранный в один фокус. Мне казалось очень естественным, чтобы этот фокус пришелся на перестройку в Москве, потому что это как раз тоже кризис нашей цивилизации. Кончилась эпоха коммунизма. Происходит столкновение разных идей именно в результате того, что страна находится в кризисе. Поэтому мне естественно было поместить сборник этих кризисов разных людей на фоне кризисной Москвы. Кроме того, что герой астрофизик, и он старается понять мир, как устроена Вселенная. Поэтому это особенно звучит иронично, что вот как бы люди уже на сегодняшний день начинают претендовать на то, что они понимают задачу Бога и волю Бога, как устроен мир, как Бог построил мир, но не могут разобраться в своих собственных проблемах на Земле.
Слава Цукерман снимает фильм «Притчу» и ставит ставит для себя несколько задач. Зрителю придется самостоятельно распутывать эту головоломку, чтобы понять, что на этот раз хотел сказать режиссер.
Мысль, вот, которую очень ясно и выражает герой, что мир этот надо менять. Будет ли это ясно или не ясно? Ну, я все свои фильмы делаю так, чтобы они были многослойными, всегда к этому стремился, и чтобы они были не об отдельных людях, а о устройстве мира. Я когда-то с удовольствием прочел у Эйзенштейна то, что он говорит, что он никогда не делал фильмы о людях, а он делал фильмы о исторических процессах и о мире. И, в общем-то, вот, прочитав это, я очень порадовался, потому что мне казалось, что я тоже всегда стремлюсь делать фильмы не об отдельных людях, хотя я очень люблю такие очень интимные фильмы, а вообще люблю разное кино. То, что мне нравится делать фильмы о временных структурах, о социальных структурах, о том, как они меняются, о том, как работает мир.
Всегда интересно поговорить с американским режиссером о российском кинопроизводстве. Ведь Славе Цукерману, который не понаслышке знает о голливудской индустрии, приходится работать в Москве с коллегами из Мосфильма.
В советские времена как раз кинопроцесс был очень хорошо организован. Техника с тех пор во многом сменилась. Организованность как раз, на мой взгляд, уменьшилась, а не увеличилась. Все удивляет, что могут быть такие вещи, каких не может быть совершенно. Как, например, новая, процветающая, очень успешная фирма, которая поставляет оборудование и осветителей, может просто не прислать оборудование, оно может приехать с опозданием на 2 часа. Вещь совершенно неслыханная. Просто такая фирма в любой бы стране прогорела бы на второй день. А тут спокойно объясняют, а у нас шофер проспал. Что поражает, что кино здесь как бы разделилось на 2 слоя. Старые работники Мосфильма и вообще то кино, которое делалось раньше. И молодое кино. И вот эти молодые работники, они работают абсолютно в другом стиле, не контачат с теми. Мы попытались в нашей группе объединить этих и других, и, в общем-то, это работает плохо, настолько сильно. Я думаю, что это расслоение киноработников отражает не только кинопродукцию, а вообще отражает положение в Москве и в стране. То есть молодое поколение и старшее поколение очень плохо находят общий язык.
Вы хотите сказать, что молодые не учатся у старых?
Ну, молодые, они просто другие. Они во многом выросли за границей или много провели время за границей. Они ближе к Западу. Есть в то же время и старые, которые постоянно работают с молодыми.
Но вам удобнее с кем работать?
В общем-то, с молодыми больше, да.
В роли исполнительного продюсера картины «Любовь неизведанного пространства» выступает Анна Качко. За ее плечами работа в Нью-Йорке в телекомпании RTVI. Ей тоже есть что с чем сравнивать.
Другие были традиции кино. Во-первых, снималось намного все медленнее. Звук живой никогда не записывался. Все происходило на озвучании. То есть, во-первых, полностью отсутствует культура записи живого звука, которая в Нью-Йорке, в общем-то, уже существует давно, и все к этому привыкли и так далее. Вот. Ну и, конечно же, просто здесь на сегодняшний день очень много снимается картин и очень мало профессионалов. В Нью-Йорке тоже очень много снимается картин и очень много профессионалов. И люди борются за свое место. И у меня есть куча знакомых, которые работают за копейки или за вообще бесплатно до какого-то уровня профессионального, которые делают все, чтобы просто попасть на картин. Здесь, наоборот, здесь людей не хватает, люди за свое место не очень держатся, и поэтому происходит такое вот отношение ко всему не очень серьезное.
Ну что вас удивило и что приятно? Что вас вообще привело в бешенство?
Ну, приятно, удивило. Это, наверное, то же самое, что я работала и в Нью-Йорке на русском телевидении. То есть совершенно все равно манеры и подход к работе другой, более открытый, более веселый. И именно потому, что нету каких-то таких стандартов четких, которые там 100 лет в Америке уже разрабатываются по чуть-чуть, а сейчас достигли уже как эта индустрия. Здесь это еще не как индустрия. В общем-то, во многих бизнесах и профессиях. И поэтому люди сами что-то придумывают на ходу. Более живой процесс, более веселый процесс.
Сложнее снимать на улицах города Нью-Йорка или все-таки сложнее снимать на улицах Москвы организационно?
Просто там это более заранее должно происходить. Хотя официально здесь тоже, но так как здесь все покупается, продается, в общем-то, и все довольно легко происходит в этом городе, то вообще вот никаких сложностей здесь не происходило.
Что вы имеете в виду, покупается, продается, поподробнее?
Что имеется в виду, что, опять же, существует в Нью-Йорке компания, куда люди приходят и получают разрешение. Location Scout едет туда за месяц, за 2, за 3, делает страховка, делает разрешение. Здесь просто это происходит на уровне договоренности с непосредственным районным, областным там ГАИ, ГИБДД и так далее. То есть это происходит в течение там, 50 минут.
Вам здесь интересно?
Там здесь очень интересно. И я вижу, что Славик Цукерман здесь очень интересно. И тем людям, которые, там, тот же наш композитор Александр Журбин, который тоже прожил много лет в Америке. Постоянно мы собираемся как кругом таким людей, которые жили в Америке или в Европе, и ощущается здесь драйв.
В кинопроекте «Любовь неизведанного пространства» участвует также обладатель премии «Оскар», известный американский актер Ф. Мюррей Абрахам, который много лет назад блистательно сыграл Сальери в фильме Милоша Формана «Амадеус». Российскую команду артистов представляют пока малоизвестные Андрей Сергеев и Оксана Сташенко. В нашем эфире звучала музыка Сергея Баневича.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино».
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
25 сентября состоялась премьера новой пластинки легендарного музыканта Пола Маккартни. Причем заранее известно, что ни одна композиция с этой работы в частности, ни сам альбом целиком, никогда не попадут ни в один рок- или поп-чарт. И дело не в том, что сэр Пол записал неудачную пластинку. Просто пластинка, получившая название «Esse cor meum» — «Вот мое сердце», представляет собой ораторию для хора и оркестра в четырех частях, созданную по канонам классической музыки. Работу над этим своим, кстати, уже четвертым по счету классическим альбомом, Пол Маккартни начал еще 8 лет назад, однако прервал ее надолго из-за смерти своей супруги Линды. В ораторию включена интерлюдия для хора и гобоя, которую сэр Пол посвятил памяти своей жены. Мировая концертная премьера «Esse cor meum» Пола Маккартни состоится 3 ноября в лондонском Королевском Альберт-Холле. Up your dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children say. Nature's plan went hand in hand with pleasure, such pleasure.
Пол Маккартни на волнах Радио Свобода в музыкальном календаре Александра Бараховского.
Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода программа «Читаем журналы». У нас в гостях главный редактор журнала «Афиша Мир» Алексей Зимин.
Ну а кроме того, сегодня в 22 часа 7 минут в эфире Радио Свобода спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Наталья Федотова, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, проанализируют государственную политику в связи с предстоящим рассмотрением в Госдуме нового закона о физкультуре и спорте. Итак, программа «Прессинг» в 22.07 по московскому времени.
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. В Москве сегодня проходят еще 3 акции протеста. Левые радикалы вышли на марш «Антикапитализм-2006». У здания посольства Грузии около 20 человек собрались на пикет против политики грузинских властей. Автовладельцы устроили автопробег в поддержку обманутых вкладчиков. Завершился вывод израильских войск с юга Ливана. По сообщениям, несколько сот израильских военнослужащих, танки и другая бронетехника пересекли Ливано-израильскую границу в ночь на воскресенье. Несколько тысяч международных миротворцев на юге Ливана контролируют соблюдение перемирия. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает поездку по странам Ближнего Востока в попытке разблокировать процесс урегулирования израильско-палестинского конфликта. Временным премьер-министром Таиланда стал отставной генерал Сурайют Чулананд. Он принес сегодня присягу. Чулананд возглавил кабинет по решению лидеров военного переворота, совершенного в Таиланде несколько дней назад. Союз НАТО в ближайшие дни примет командование над 12-тысячными силами США на востоке Афганистана. Таким образом, будет завершена передача Североатлантическому союзу ответственности за операции коалиционных сил на большей части афганской территории. В селе Чугуевка Приморского края в ночь на воскресенье произошел разлив 3000 тонн мазута. На месте происшествия работают спасатели. Китай сегодня начал отмечать 57-ю годовщину образования Китайской Народной Республики. Праздник продлится неделю. Сегодня проходят выборы в Австрии, Боснии и Венгрии. В Австрии ожидается возвращение к власти консерваторов. В Боснии избирают коллективный президиум и парламент страны. В Венгрии проходят местные выборы.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 20 наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов, как обычно, представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Афиша Мир» Алексей Зимин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемые слушатели, напоминаю, что задать нашему гостю вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Этот звонок будет бесплатным для жителей всех регионов России.
Итак, журнал «Афиша Мир». Тираж его 95 тысяч экземпляров. В издании около 170 цветных полос. И выходит оно ежемесячно, начиная с 2003 года. Вопрос к Алексею Зимину такой. На обложку одного из ваших летних номеров вынесено такое словосочетание «искусство путешествия». Вот расскажите, пожалуйста, что же это за особое искусство, которому, очевидно, и посвящен ваш журнал?
Посвящен, да. Вот как вы правильно сказали, с 2003 года 95 тысяч экземпляров и 170 в среднем полос. Искусство путешествий, то, как мы его понимаем, это умение извлекать из любого жизненного опыта положительное сальдо. То есть умение смотреть на мир с любопытством, широко открытыми глазами и получать удовольствие от любых житейских, социальных и прочих коллизий.
Ну что ж, это, наверное, в самом деле искусство серьезное. Спасибо, Алексей. Рассказать о журнале «Афиша Мир» мы попросили нашу коллегу Лилию Пальвелеву.
Журнал «Афиша Мир» – добротное и вызывающее доверие издание. Его, что называется, приятно взять в руки. При этом, несмотря на то, что налицо все внешние приметы глянца, каждый номер запаян в полиэтилен, целые страницы отданы под рекламу, фотоснимков едва ли не больше, чем текста, в журнале – вот редкость в наши дни – трепетно относятся к достоверности информации. В колонке, где помещены выходные данные, сочли нужным сообщить. Вся информация была тщательно проверена перед сдачей номера. Однако окружающий мир быстро меняется, и редакция заранее приносит извинения за возможные неточности. Мало того, что заранее извиняются, потом еще и работу над ошибками не считают зазорным проводить. Кто другой сделал бы вид, что ничего не произошло, но в этом журнале пишут о том, какие сведения из предыдущего номера не вполне корректны. Отметим, такая любовь к точности не стала помехой к тому, чтобы язык статей был живым и образным. Журнал для путешественников и о путешествиях тяготеет в рассказе об иных странах к метафоре, то есть пытается наиболее полно передать эмоциональное ощущение, возникающее у человека, оказавшегося в каком-нибудь благословенном и новом для него месте. Вот характерный текст подписи к фотоснимку. В самом облике итальянского жилья есть что-то от отчаянной жестикуляции. Немедленно хочется начать громко и весело ругаться. И вот что примечательно. Текст журнала, как хорошо проведенный отпуск, оставляет ощущение праздника. Однако, если что-то окажется неинтересным, некрасивым и даже невкусным, авторы издания честно об этом сообщат. В Вероне стена дома с балконом Джульетты густо оклеена дурацкими записками, приклеенными жвачкой. Задумаешься, так ли уж ты хочешь посетить этот туристический объект. Редакции журнала «Афиша Мир» зададим три вопроса. Первый. Кто является вашими авторами? Люди, сначала посетившие интересные места по своей надобности и затем написавшие о них, или специально командированные редакцией журналисты? Второй. Нередко подписчикам вашего журнала вы делаете так называемые специальные предложения. Печатаете в номерах «Афиши Мир» разного рода купоны, предъявив которые, можно получить скидку на размещение в номере какого-нибудь отеля и тому подобные радости. Много ли людей пользуются такими скидками? Третий. Есть ли страны, о которых вы еще ни разу не писали?
Лиля Пальвелева рассказала о журнале «Афиша Мир».
Напомню, что главный редактор этого издания Алексей Зимин сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы ему можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну а пока звонков у нас нет, напомним гостю вопросы Лили Палевой. Первый об авторах. Кто для вас пишет? Специально командированные корреспонденты, либо это, как пишет Лили, случайные люди, где-то побывавшие?
Случайных людей у нас нет. Все наши авторы проходят строжайший идеологический, стилистический и прочий контроль, который мы там придумали.
Простите,
себе в редакции.
Сразу что возник этот вопрос, что такое идеологически, да?
Идеологически мы общаемся, дружим и печатаем людей, у которых нет никакой зашоренности в голове, в личном опыте. Люди не стукнутые, так сказать, какой-либо предвзятостью.
То есть это скорее отсутствие идеологии, чем какая-либо конкретная идеология?
Да, отсутствие идеологии тоже идеология. Вот, это люди, с которыми, скажем так, было бы приятно выпивать в том месте, о котором они пишут. Да, это такие как бы Вергилии, собеседники, сладкопевые или наоборот, очень подробные, иногда часто занудные, но именно те люди, которых приятно встретить в том или ином месте. Вот мы стараемся выступать от имени таких как бы идеальных экскурсоводов.
Но это журналисты, да, которые вы даете какие-то задания.
Это разные люди. У нас дело в том, что много разных форматов и жанров, от писательского до, как справедливо заметила Лиля в своей аннотации, просто информационного. Вот. И, соответственно, большинство материалов редакции мы придумываем сами и составляем служебные задания, делаем предварительное расследование там, обстоятельств, визовых и всех прочих тому подобное. Посылаем туда человека, и он тщательно все там изучает, отписывает и проверяет адреса и телефоны. А иногда люди, которые нам симпатичны, которые как раз обладают тем набором писательских и прочих положительных черт, вернувшись откуда, предлагают нам свои материалы, если то, что они нам рассказывают, подходит, но мы это печатаем.
Второй вопрос Лили о специальных предложениях, которые вы делаете подписчикам вашего журнала. Это разного рода купоны, по которым можно получить скидки в отелях и так далее. Вот много людей пользуются такими скидками. И вот расскажите немножко об этом механизме, как это делается.
Я, честно говоря, не обладаю подробной статистикой. Да, знаю, что эта история работает. Устроена таким образом. У нас в процессе выпуска журнала возникают какие-то отношения с гостиницами, компаниями авиаперевозчиков и так далее, и тому подобными людьми, которые участвуют, собственно, в процессе перемещения тел туристов, так сказать, из места в место, и их упокоение в кроватях, так сказать, на местах. Вот. И с этими людьми у нас возникают отношения, ну, скажем так, не интимного свойства, но довольно близкие, и многие из них говорят, а давайте мы с вами что-нибудь придумаем, или мы говорим, давайте мы с вами что-нибудь придумаем, чтобы сделать нашим читателям приятное. И многие на это идут и дают какие-то скидки, иногда очень соблазнительные, там до 50% на проживание или там еще какие-то там бутылки шампанского в номер, и люди, если, допустим, это предложение совпадает с их маршрутом или еще с какими-то обстоятельствами жизни, бывает, что и пользуются.
Спасибо. Скидки – это дело интересное. Почитаем журнал, полистаем скидки.
Давайте.
А третий вопрос Лили Пальвелевой. Есть ли страны, у которых вы еще ни разу не писали?
Конечно, есть. Например, прекрасная страна Ботсвана, которая к Новому году сделала жителям нашей страны великолепный подарок, отменив визы.
Ботсвана теперь без виз.
Теперь без виз, да.
Сколько интересной информации, вот, по неволе захочешь поехать.
Я не буду ее, так сказать, заранее авансом хвалить, потому что еще, так сказать, не были там и не знаем, но, в общем, так сказать, по слухам, там есть прекрасные, так сказать, саванны, сафари.
Это Африка, как
и, я да, понимаю, и все, да, и все, что так, что бывает в Африке, далеко, дорого, но без визы.
Ну что ж, имеет прямой смысл разведать, что там делается. Напомню, что наш собеседник, главный редактор журнала «Афиша Мир» Алексей Зимин, он находится в студии «Радио Свобода», и вопросы гостю можно задавать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Алексей, а куда вы порекомендовали бы поехать нашим слушателям, например, ну сейчас вот в октябре, в ноябре, даже в декабре? Что сейчас наиболее
хорошо,
интересно, да?
Так, чтобы не было мучительно больно. Ну, конечно, ну, да, конечно, Южная Европа, это самое благодатное для нее время, Италия, Южная Испания, когда, так сказать, туристы эвакуированы уже в свои, так сказать, да, квартиры и офисы, и оно при этом местное население еще не забило окна, так сказать, ресторанов и не закрыло все гостиницы. И там сейчас тепло, хорошо, вкусно. И, в общем, даже море в некоторых местах позволяет купаться. Мой личный выбор, наверное, Сицилия. Вот. Тому есть несколько причин. Это дьявольски интересное место. Вот. Совершенно в это время безлюдное. Плюс к тому, туда можно недорого долететь из Москвы итальянской бюджетной авиакомпании за 100 с небольшим евро.
Это интересная информация.
До Палермо или Катани.
А Корсика, у вас есть в журнале очень такое поэтичное описание Корсики. Это сильно, принципиально отличается от Сицилии?
Это отличается в том смысле, что Корсика все-таки это итальянско-арабская страна, а Сицилия, а Корсика французская, так сказать, вот какая-то, французско-итальянская. Вот. И у каждой, естественно, то есть, ну, я подхожу банальность, у каждой есть свои прелести, но преимущество Сицилии в этой осени в, собственно, возможности долететь туда задешево и практически напрямую с небольшой пересадкой в Италию. На Корсику придется потратиться посильнее осенью, потому что чартеры перестают летать, которые есть летом, и вам придется долететь, допустим, до Ниццы или до Парижа, и там уже местными авиакомпаниями лететь, так сказать, на этот остров.
Тем интереснее приключения, наверное.
Да.
А примерно цена отелей на Сицилии сейчас?
Сейчас, я думаю, что от 60 до 300 евро, ну, собственно, как и везде в этой части Европы.
Алексей, вот когда вы рассказываете о той или иной стране, что для вас главное в подаче материала? Каков принцип отбора материала? О чем писать, о чем не писать?
Мы пишем о том, что нам кажется интересным. Да? У нас довольно сложная конструкция номера, сложный географический повествователь, у нас много разных жанров. Мы, ну, разве что только стихи не печатаем в своем журнале. Хотя,
можно,
наверное,
это
серьезное упущение. Вот. А вообще нам важно, чтобы за каждым словом, за каждой заметкой, за каждым фрагментом журнала стоял мотив для человека поехать куда-то или, по крайней мере, задуматься об этом, о том вообще, а что он видел, а не нужно ли ему это увидеть, и вообще как его личный опыт, так сказать, отличается или, наоборот, совпадает с тем, что пишется на наших страницах.
У нас есть звонок. Илья из Томска до нас дозвонился. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Страны СНГ.
А я бы добавил к этому вопросу еще и вопрос, а у России вы пишете?
Разумеется, мы пишем. У нас нет географических, политических, геополитических и прочих ограничений. Собственно, мы пишем даже о путешествии внутри комнаты, собственно.
Это как?
Вот. Скажем, летом мы вложили в журнал книжку Алена де Батона, которая, собственно, называется «Искусство путешествия», одна из глав, которая посвящена путешествию внутри своей комнаты. Вот.
Ну, а что ж, тяжела дорога.
Чуть подробнее, если можно, об этом просто
заговорили.
Тяжела
дорога от печки до порога, как же.
Ален де Батон — это молодой британский вундеркинд, как написано в аннотации к этой книжке, который придумал литературный жанр, названный «Философская икея». Человек очень элегантно, весело и доходчиво пишет о самых сложных вещах в жизни, в мозгах, в психологии, в том числе и о путешествиях.
Вот и как разбирая путешествия
с точки зрения, собственно, там, Шопенгауэра, Ницше и всех других уважаемых мыслителей. И он пишет, в частности, о том, что путешествие внутри своей комнаты может при специальном устройстве головы ничем не отличаться от вояжа в дальние страны. Ну, надо просто смотреть на вещи чуть-чуть объемнее, выпуклее, искать ту точку внутри комнаты, тот стул, на который можно встать и увидеть вещи по-новому.
У нас есть звонок Елены из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня вопрос к Алексею Зимину. Вот скажите, пожалуйста, книжное приложение к вашему журналу, а чем, какими именами, какими книгами оно будет продолжаться и когда ждать следующих?
Следующий будет в следующем году. Точные даты мы пока утрясаем, потому что это связано с правами, с нашими отношениями с издательствами и так далее и тому подобное. Ну, мы планируем, скажем так, это не 100%, мы планируем напечатать пол-тыру Эдриана Гилла и еще вот парочку, возможно, таких же вот знаменитых или свежих имен западной тревел-литературы.
Алексей, насколько я понимаю, конкуренция в России среди журналов подобной направленности достаточно велика. Как бы вы определили специфику именно вашего издания, за счет чего вы можете превосходить своих конкурентов?
Ну, за счет, наверное, какого-то большего человеческого взгляда на вещи. Мы же совсем не зашоренные, мы пытаемся говорить человеческим языком про то, что на самом деле волнует, радует, возбуждает людей. Не пытаемся называть, так сказать, там, чай, там, стряхнином, не пытаемся там что-то придумывать. Просто пишем, как мы это видим, а поскольку глаза у нас устроены, так сказать, как у мух, таким довольно странным образом, мы, может быть, замечаем больше, чем остальные.
Вы наверняка сами любите путешествовать. Да?
Да, я разумеюсь.
Каковы ваши любимые маршруты? За границей, в России?
Я люблю перемещаться с места на место в таком, в пилигримском, так сказать, что ли, ключе. Вот. И поэтому я люблю любую Европу южную, поскольку в ней часто меняются ландшафты, на которые можно поглядывать из окна машины. Часто меняются рестораны, в которых я люблю сидеть. И какие-то вот очень приятно устроенные люди там живут. И, собственно, поэтому для меня юг Франции, Италия, Испания вот пока еще не приевшаяся часть света.
А по России любите путешествовать?
Да, люблю. Это другой тип того же пилигримажа, потому что там часто, там нет, внутри России, конечно, нет всего этого материального так, бэкграунда, которого так много в Европе, да, и там часто ты приезжаешь в город, в котором главной достопримечательностью, собственно, является твой автомобиль, да, то есть, но это, тем не менее, все равно дико занятно, просто, по крайней мере, помогает понять, что люди вообще разные, и даже внутри твоей страны живут существа, совершенно на тебя похожие, своим миром, ну, который сильно отличается, то есть то, что ты не увидишь по телевизору, ты то, о чем ты говоришь с людьми здесь, в Москве, в смысле догадки, там ты можешь это почувствовать на тактильном уровне.
Скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, если они есть, российский турист – это какая-то особая статья, это особый человек, особый персонаж среди мировых других туристических персонажей? Есть какая-то специфика?
Специфика? Ну, она с годами стирается. Да? Раньше русский турист отличался нежеланием разговаривать на языках, так сказать, аборигенов и чудовищной жадностью сначала, а потом чудовищным транжирством. Теперь все эти, так сказать, атрибуты постепенно исчезают, и русские туристы вполне себе свободно в большом числе объясняются, так сказать, на английском, как минимум, языке, платят только за то, что того стоит. И, в общем, не жадничает на какие-то очень важные вещи.
А есть такие принципиальные вещи, как вот, например, бесстрашие русских туристов? Вот в Таиланде произошел переворот. Как-то это отразилось на ценах, на желающих туда поехать?
Насколько я знаю, нет. Вот, просто, видимо, русский турист, тоже не обладая фундаментальным знанием геополитики и мировой истории, тем не менее чувствует, что в некоторых странах политика, война, перевороты как бы не связаны впрямую с тем, что происходит в жизни обычных людей, да, что есть там разные, что во дворцах и в хижинах происходят две разные жизни. Вот Таиланд просто одна из тех стран, где война внутри, так сказать, политики не отражается никак на жизни обыкновенных людей.
По вашим наблюдениям, какие направления туризма сейчас наиболее популярны в России? Российского, зарубежного, какие маршруты? Куда сейчас ездят в основном, там, ну, скажем, средний класс?
Средний класс? Ну, если говорить о внутреннем русском туризме, то там есть некоторое возрождение, связанное с большими деньгами, которые есть на российском юге. Это связано с надеждами, так сказать, получить Сочинскую Олимпиаду и вообще с большими деньгами, которые умеют выпивать там, что там, и губернаторы. А за границей, ну, Европа по-прежнему привлекает всех.
Спасибо. Будем пользоваться услугами вашего издания.
Алексей, большое спасибо. В гостях у программы «Читаем журналы» был Алексей Зимин, главный редактор журнала «Афиша Мир».
Ну, а сейчас на волнах Радио Свободы мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Я давно не видел эту женщину и, встретив, не узнал. Еще недавно это была толстая, ходившая в перевалку дама, а теперь она выглядела почти стройной. Милое, доброе лицо стало красивым, руки покрывал роскошный загар. Она заметила мой взгляд. Да, теперь я не стесняюсь ходить на пляж. Моя мама очень расстроилась, когда узнала, что я собираюсь на операцию по сокращению размера желудка. Каждый день звонила мне, опомнись, это опасно. Могу ли я посоветовать эту операцию другим? Да, конечно, я уже многим посоветовала. И многие спрашивают совета. Бонни Поттер живет в северной части штата Нью-Йорк, где гораздо больше толстых людей, чем в городе того же названия. Горожанин ходит в магазин, провинциал едет туда на машине. Горожанин ходит на работу, то есть идет до автобуса или сабвея. Провинциалу от порога до машины 10 шагов. Бонни говорит, что перепробовала все диеты, все системы упражнений. Вес колебался, но снижаться не хотел. Бонни, скажите, сколько же вы весили до операции?
And tell me, what was your weight before the operation?
I just would not say. I haven't told anyone.
Я не хотела бы вам этого говорить, это секрет. Знает только мой муж. Скажу лишь, что за 10 месяцев после операции я сбросила 100 фунтов. То есть около 50 килограммов.
I've lost 100 pounds.
100 pounds?
Mm-hmm. Yep. Yeah, I've lost 100 pounds in 10 months.
Если Бонни Поттер держит в секрете свой вес, и прежний, и нынешний, то как насчет другой дамской тайны? Сколько вам лет?
How old are you?
51. I'm a grandmother of three. A grandmother of three.
Мне 51 год. Младшей дочери 15 лет, а старшей 33 года. У меня трое детей и трое внуков. Старшему внуку 10 лет.
Yes, I have a 10-year-old grandson. Yeah.
После операции ее желудок по размеру напоминает куриное яйцо. У нее специальная диета. Она много ходит, занимается дома на тренажере. Без операции все это почему-то не помогало. Бонни Поттер – социальный работник в городе Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк. Зарплата у нее небольшая. Скажите, а сколько стоила операция?
It was like $30,000 for the surgery. The insurance paid for it.
Около 30 тысяч долларов. Все это заплатила страховка мужа. Как вы знаете, Билл работает полицейским, а им дают страховку на всю семью. Мы бы сами столько денег не набрали. Но страховка платит не за каждого желающего, а только за тех, кто серьезно болен. У меня был диабет, гипертония и высокий уровень холестерина. Очень болели колени, не выдерживали моего веса. А теперь я перестала принимать лекарства от всех этих хворей. Маленькое рукотворное чудо. Но врачи рекомендуют его не всем. По статистике, после операции по сокращению размеров желудка умирает каждый 200-й. В легких и в ногах могут возникнуть тромбы. Вам угрожают инфекция, грыжа и много других неприятностей. Но лучше ли тем, кому выпало жить с лишним весом? По данным Американской хирургической ассоциации, в США около 10 миллионов людей с так называемой болезненной полнотой. Из них 300 тысяч, то есть каждый 33-й, ежегодно умирает от болезней веса. Смелые идут на риск. Каждый год операцию по сокращению размеров желудка делают 150 тысяч американцев. Come a little closer, make love you mean. Джо Лиггинс. «Займись со мной любовью». Это тема второй части передачи. Там тоже пойдет речь о здоровье. На этот раз о сексуальном. Put me in a mood so I can dream all night. Everybody's sleeping so it's quite all right. Come a little closer, make love you mean. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Христианский рок. Это мы уже проходили. А знаете ли вы, что такое христианский секс?
Now, most of the women in America, not all, but most of the women in America can be multi-orgasmic.
Большинство американских женщин, не все, но большинство, могли бы испытывать множественный оргазм. Мадам, вы спрашиваете, почему это не дано мужчинам? Мне кажется, потому что Бог больше любит вас, женщин.
And here's my conclusion. God likes you better.
Что это, в шутку или всерьез?
You say, well, my wife is not multi-orgasmic. Well, then take a lesson from Solomon.
Вы скажете, моя жена не способна на множественный оргазм. Не спешите с выводами. Пример библейского царя Соломона поможет вам выяснить, что она способна на это при определенном вашем отношении. Соломон занимался любовью до утра. Что это говорит нам о царе Соломоне? То, что он был царем, и утром ему не надо идти на работу. Кто рассказывает все эти байки? Сексолог или ведущий лихого шоу? Ни то и ни другое. Выступает христианский проповедник Джо Бим. Его аудитория – прихожане консервативной церкви. Они пришли послушать основанные на Библии советы о сексе. Сначала люди шокированы и очень стесняются. Потом привыкают.
I didn't have any sex education at school. My parents just, they didn't elaborate.
В школе мне не дали никакого сексуального образования. Родители тоже. И в нашей церкви никто об этом никогда не говорил. И вдруг я слышу, как проповедник произносит такие слова, как «вибратор», «мастурбация», «оральный секс». Цель его советов – улучшить вашу сексуальную жизнь и сделать брак более полноценным. Анонимный вопрос. Мы с мужем любим порнографию. Нет ли в этом греха? По моему мнению, ничего предосудительного тут нет. И вот почему. Эта пара использует порно как стимулятор. Так мы добавляем в пищу разные специи. Второе. Люди стареют и утрачивают способность возбуждать друг друга. Если порно им помогает, то все в порядке. Нет, это не грех.
No, not a sin. Absolutely not.
В браке вам разрешается все, говорит Джо Бим. Но где пределы его сексуального ликбеза? Есть ли какие-то «нет» и «нельзя»?
Well, basically three. One is it can involve anybody you're not married to. Secondly, it can involve any animal.
Таких запретов три. В этом занятии должна участвовать только женатая пара. Второе, никаких животных. Третье, не делать ничего, что нежелательно другому человеку. Это библейские ограничения.
And thirdly, it can't do anything that hurts the other person. I think those are the spiritual, scriptural boundaries.
Джо Бим считает, что полноценный секс – богоугодное дело, потому что он помогает духовному росту. Бим 15 лет работал священником, потом основал Институт динамики семьи. Его лекции называются «Любовь, секс и брак». Джо приглашают тысячи церквей, пасторы которых не хотят, чтобы их прихожане разводились. Джо Лиггинс, «Займись со мной любовью». Святое дело. Вот и другой Джо, проповедник Джо Бим, говорит о том же. «Займись со мной любовью».
Вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации». Тема сегодняшнего выпуска – радио и политика. О роли Радио Свободы в прошедшие полтора десятилетия говорят Борис Немцов, Григорий Явлинский, политологи Станислав Белковский, Андрей Пиантковский, историк Юрий Афанасьев. Первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов. Повтор в час ночи с воскресенья на понедельник после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Суд признает вас виновным в преступлениях против человечности.
Где стабильность, о которой они говорили? Вместо нее жуткий скандал.
По некоторым данным, журналистка была зарублена топором.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их интерес привлекали прежде всего сведения, касающиеся обороны Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11700, 15130, 15205, 17000.